Здравствуйте, любимые, уважаемые слушатели. У микрофона актер Костя Суханов. Сегодня при вашей поддержке и с Божьей помощью мы продолжаем БШД. Глава 20. 20 серия. Пшеничный спирт. После ужина снова валяюсь на кровати. За окном моросящий дождь, а в спальне сыро и холодно. Дверь открывается.
«Шабаш, ты тут?»
«Ну, тяну я. Смирненок садится у меня в ногах.
Чего делаешь?»
«Ничего»,
— зевая, отвечаю я.
«Пойдем погуляем, что ли?»
«Ага, я уж с тобой погулял позавчера. Чуть гайку в котловане не утопили. Не, не хочу». Он смеется придурковатым смехом.
«Да ладно, заебал, шабаш. Пойдем погуляем. А насчет гайки, да хуй бы с ним. Если бы тонул, не жалко».
«Угу, думаю я. Конечно, не жалко. Потому что ты б его смерть на меня свалил».
«Ну пойдем», —
тянет смирненок и теребит меня за ногу.
«Чего в шараге сидеть?»
«Ладно, пошли. Но без петуха. Чисто вдвоем». Соглашаюсь я и начинаю одеваться. Мы наворачиваем круги вокруг школы. Я хмуро держусь за его руку.
«Слушай, Колян,
от нечего делать, спрашиваю я, а гайка в жопу давал?»
«Ну, если честно тебе сказать, шабаш-то не знаю. При мне такого не было. Может быть, когда я в ихнем классе не учился, это и было. Я потому что иногда приходил к ним в спальню, не раз наблюдал такую картину. Лежат на кровати косарь Вальтер и начинает говорить, мол, гайка, бля, иди сюда, чеши спину. А этот гребень тут же срывается и к ним летит. Ну и работает до 3-4 утра, пока те не уснут».
«Да ладно», — смеюсь я.
«Да», — кивает головой шкаленок. «А еще при этом косарь гайки задницу трогает. То погладит ее, то помнет и говорит, гаечка, давай я тебя в попу оттрахаю».
«Хо-хо-хо», — я снова смеюсь.
«А петух чего?»
«Да, как заезженная пластинка», — отвечает. «Мол, иди ты, да иди ты», или вообще молчит.
«Ну, пиздец, лицо у меня от отвращения кривится. Работает это, значит, сосёт, что ли?»
«А, да», — кивает головой смирненок. «То спину почешет, то пососёт, а потом опять спину чешет».
«И тебе тоже?» Колян снова начинает придурковато смеяться и сквозь смех добавляет.
«И мне тоже. Да ты же меня уже об этом спрашивал».
«Да я не помню уже. Поеживаясь от ветра и дождя, бурчу я и добавляю. Да, мы на той неделе вечером с поляком и с пыжиком в сотом курили. Вот поляк и ляпнул что-то, типа хачик гайку порвал и не только. А кроме Макса никого больше не назвал».
«Ну знаешь», — сплёвывает шоколёнок, — «за хачика говорить не буду, это надо у него спрашивать. А у косаря и Вальтера все наклонности налицо были. Не зря же я тебе говорю, что косарь у него жопу щупал, да и Вальтер постоянно к его заду руками пристраивался».
Наш разговор на эту тему съезжает на нет, и мы молча шлепаем по лужам. На пятом круге мне надоедать бродить под дождем. Тем более я начал ощущать, что ноги в кроссовках промокли. «Пойдем на веранду», — бурчу я. Колян безоговорочно соглашается, и вскоре мы уже стоим под ее крышей. Я закуриваю свою сигарету, смирненок свою, оба стоим молча, курим. Я слушаю, как капли бьются об опавшие листья, иногда шумит ветер и проезжают машины. Мне на память приходят воспоминания детства. На севере осень, мы с дедом на катере с Белого моря зашли в какую-то речку и, пройдя по ней, ткнулись носом в обрывистый берег. Мне лет 5. Я, не задумываясь, иду к носу вдоль борта, держась за верхние поручни, которые прикручены к кабине катера. Потом вынимаю якорь из клюза и, спрыгнув на берег, швыряю якорь на землю. Затем, ослабив цепь, наматываю ее восьмеркой на кнехт, что на носу. Дед одобрительно кивает и говорит, что на часик пробежится по лесу, в котором, может, и остались запоздалые грибы, и, взяв березовый кузов, уходит. Я поплотнее закутываюсь в фуфайку, что ушито для меня моей бабушкой, и по привычке закидываю на затылок афганскую панаму, чтобы не съезжало на лицо. Эту панаму дедушке подарил какой-то друг Олега, который служил в Афганистане. Я сажусь на мокрую скамью, что идет вдоль борта. Зеленая краска за лето на катере выгорела и посветлела. Я от нечего делать, пинаю ногой, обутой в резиновые сапожки, березовую корзинку. Она стоит недалече от двигателя, накрытого деревянным коробом. Корзинка доверху наполнена плоской камбалой. Верхняя рыба с мою руку вяло бьет хвостом и дергается всем телом. «Неплохой лов у нас в этот раз, думаю я. Бабушка будет довольна. Эту рыбу мы с дедом на продольнике набраконьерничали с утра в море». Мелкий дождь как-то незаметно проходит, и разглядываю практически весь опавший от листьев лес, который подходит к воде с двух сторон реки. Эти листья лежат везде и даже плавают вокруг катера. Они блеклые, а многие уже поддернуты тленом. Лысые кусты с набухшими на ветвях дождевыми каплями, так же, как и я, сутулятся от холода и ветра. Я вдыхаю запахи увядающей природы, а над головой клином за клином летят птицы, слышен их тоскливый крик. И от крика их я чувствую в себе непонятную щемящую тяжесть. Меня выводят из воспоминаний звуки шагов и голоса. На веранду заходят 4 местных мужика лет 25. Я вполуха начинаю прислушиваться к их разговору. Они болтают о какой-то работе, и среди голосов я узнаю зайца. Этот заяц с периодичностью выгуливал свою собаку на нашей школьной территории. И Хатчик неоднократно стрелял у него сигаретой, и, по-моему, даже был с ним неплохо знаком. «Бля, мы стакан забыли!» — восклицает один из них. К нам со Смирненком поворачивается заяц. «Пацаны, есть стакан?» «Ну да», — киваю я. «Тогда, если вам не трудно, дайте его нам, а завтра придете, заберете». «А вы нам нальете?» Несвойственным мне подхалимским голосом спрашиваю я и чувствую, как непроизвольно моя рожа становится жалостливой и просящей. «Базар нет!» — кивает головой заяц. «Нальем?» Я сразу поворачиваюсь к Шоколенку, который весь разговор молчал, и командую. «Значит так, Колян, беги в шарагу, тащи стакан, а я тут постою». Смирненок, услышав о халявной выпивке, тут же срывается с места, потом резко тормозит и спрашивает. «Шабаш, а где стакан взять?» «Колян», — сплевываю я, — «не тупи! Посмотри у меня в спальне или у себя, а можешь и с другой спиздить». «Ага», — кивает головой Шоколенок и быстро уходит. Я прижимаюсь плечом к стене и, облокотившись на нее, молча закуриваю новую сигарету. Местные, слышавшие наш разговор и поняв, что стакан им сейчас принесут, о чем-то болтают между собой и не обращают на меня внимания. Через 10 минут наконец-то появляется Колян и, тяжело дыша, заходит на веранду. «На, шабаш!» – протягивает он мне граненый стакан. «Вот тебя и у себя в спальне я не нашел, зато в 9-й спиздил!» – с гордостью говорит он. Я беру стакан и протягиваю его местным. «Мужики, вот стакан!» «О!» – восклицает один из них. «Спасибо, парни!» «Пожалуйста!» – с заискивающей улыбочкой отвечаю я. «Давай вон сначала пацанам нальем!» – спрашивает заяц у своих. «Давай!» – соглашаются те, и кто-то добавляет. «Да, чё они тут будут с нами стоять и дождаться своей доли?» Я слышу, как заяц наливает полный стакан и протягивает мне со словами. «На, шустрый, пей, только другу своему оставь». «Ага», — киваю я головой и, взяв посудину, припадаю к ней губами. Делаю жадный глоток и понимаю, что это то ли водка, то ли спирт, но пьется легко. Я делаю второй, третий, пятый. Ощущаю, как граненый стакан в моих руках делается все легче и легче. «Э, шустрый, ты уж полстакана выпил!» — восклицает заяц. «Ты друга-то своему оставь!» А мне в этот момент так не хочется отрываться от посудины. Да и Шоколенка я ни хрена не уважаю, чтоб поровну разделить с ним выпивку. Но я делаю над собой усилие, сделав напоследок огромный глоток, с удовлетворением думаю, а я бы выпил больше. Протягиваю стакан Смирненку. Тот тут же его хватает и, чуть ли не захлебываясь, громко начинает глотать алкоголь. Заяц тем временем слегка стукает меня по плечу. «На, шустрый, закуси!» И в протянутую мною руку кладет только что отломанный от буханочки кусок хлеба. Я киваю в знак благодарности и с неохотой откусываю черный хлеб. Следующий отломанный кусок достается Шакаленку. А заяц, забрав стакан, уходит в противоположную сторону веранды, напоследок бросив нам. «Давайте, давайте, закусывайте. Сейчас еще покурите, и вообще вам заебись будет». Мы, оставшись вдвоем, молча стоим и жуем хлеб. Вернее, его ест Колян, а я, пару раз откусив, понимаю, что уж наелся. «На, протягиваю я кусок хлеба. Я больше не хочу». «Давай!» — с довольной рожей чавкая бурчит Шакаленок и забирает закуску. Я прислушиваюсь к своим ощущениям и понимаю, что меня нихера не накрыло.
«Слушай, Коляныч!»
— шепотом говорю я.
«Блин, вода какая-то, а не водка. Может, они нас наебали?»
«Не знаю», — пожимает он плечами. «Но мне тоже показалось, что уж больно легко пьется.
Может, еще попросим?»
«Ну, попроси», — трусливо отвечает Шакаленок.
«А я не буду просить».
Я нагло поворачиваюсь к местным. «Мужики, а еще можно?»
«Да не, вы че, пацаны», — отвечают они чуть ли не хором. «У нас, в принципе, на каждого осталось, сколько и вы выпили».
«А, ну ладно, извините». Отворачиваюсь я и думаю. «Вот пиздобол, а у самих-то, небось, еще пару бутылок есть. Ну и жлобы».
«Да я вам говорю, пацаны», — с улыбкой обращается к нам заяц. «Вы сейчас по сигарете выкурите, вам хорошо будет. Вы пили-то пшеничный спирт, а он помедленнее по шарам дает, чем водка. Но сильней».
Мы со Смирненком выкуриваем по сигарете, который нам дал кто-то из местных.
«Ну чё, пойдем», — сплевываю я.
«Пойдем», — кивает Шакаленок головой, и я, схватившись за его руку, выхожу с веранды.
«Мы вам стакан на приступке стены оставим», —
кричит нам вслед заяц. «Ага», — киваю я головой и иду к сетке рабицы. Пролезая через дырку, я неожиданно ощущаю, что меня накрыло и тянет почему-то идти в левую сторону.
«А мы правильно идем», —
дергаю за руку Колена.
«Ну да», —
кивает тот головой.
«Не, неправильно», —
начинаю я возбухать.
«Нам надо в противоположную сторону».
«Не-не, правильно», —
пошатываясь, хихикает Смирненок.
«Вон тропинка, которая идет вдоль коробки».
Шакаленок меня дергает, и мы идем дальше. Я неожиданно спотыкаюсь об какой-то корень и с грохотом падаю спиной в мокрые кусты.
«Бля!» — во всю глотку ору я. «Мое дело слепая! Куда ты меня ведешь? Тут кусты какие-то!»
«Да я правильно веду!»
— огрызается Смирненок и сам падает на тропинку.
«Сука, ты слепая!» — продолжаю орать я. «Я ж тебе говорил, что надо влево идти! А ну давай вытаскивай меня отсюда!»
«Да сейчас, ща!» —
кряхтит он и сам, встав, тащит меня за руку из кустов. Падение немного привело меня в чувство.
«Ты точно правильно меня ведешь?»
«Да правильно, правильно!»
— отвечает Шакаленок, и мы, пошатываясь, шагаем дальше. Наконец-то доходим до парадки, останавливаемся и курим по сигарете.
«Я ж тебе говорил, шабаш, что правильно шли», —
немного заплетающимся языком ворчит Колян и продолжает.
«Когда мы сейчас в школу зайдем, ты только не ори, не шатайся».
«Ладно». С несвойственной мне покорностью соглашаюсь я, и мы заходим в шарагу. Между вторым и третьим этажом я чувствую, что меня окончательно развезло, я еле-еле держусь на ногах. И чтобы не свалиться, отпустив шатающегося Смирненка, поднимаюсь по стеночке. А про себя думаю: слава тебе, Господи, что на первом этаже никого не было и на лестнице никого нет, а то бы нас запалили. Наконец я дохожу до дверей шестой.
«А это точно моя спальня?» — интересуюсь я.
«Твоя, твоя!»
— привалившись к стене, кряхтит Шакаленок. Мы тут же заваливаемся ко мне, и я тут же падаю на кровать. А он, сев в ногах, начинает обниматься с кроватной спинкой.
«Я в таком состоянии сейчас в класс точно не пойду».
«И я!»
— соглашается со мной Колян.
«А тебе в класс зачем нужно?»
«Не знаю»,
— пожимает он плечами.
«А те шабаш?»
«И я не знаю», —
отвечаю я, и мы начинаем ржать, как ненормальные. А потом до самого отбоя с периодичностью ходим в туалет, чтобы покурить. Вот бы каждый вечер такой был, думаю я, когда уже лег в кровать. Тогда жить в БШД было бы намного лучше, веселее и не так противно.